«Сосредоточься, Фрэнсис. Бога ради, сосредоточься». Он безумно жалел, что у него нет другого листка бумаги, чтобы начать записку заново. Глядя на мелкие каракули, тянувшиеся по полям листка, в середине уже заполненного набранными типографским шрифтом строками стандартного уведомления, гласящего «Любому, нашедшему данную бумагу, предписывается немедленно передать ее военно-морскому министру», ниже повторенного на французском, немецком, португальском и других языках, и каракулями Гора, Крозье не узнал собственного почерка. Почерк был прыгающим, корявым, неразборчивым, словно писал либо до смерти напуганный, либо окоченевший от холода, либо умирающий человек. «Это не имеет значения», — подумал он. «Все равно записку никто не прочитает. А если и прочитает, то спустя долгое время после нашей смерти. Это не имеет ровным счетом никакого значения. Сэр Джон всегда понимал это. Вот почему он не оставил ни одного послания на биче. Он с самого начала знал». Он макнул перо в быстро замерзающие чернила и снова начал писать. «Сэр Джон Франклин умер 11 июня 1847 года, и к настоящему времени экспедиция потеряла в общей сложности 9 офицеров и 15 матросов. Крозье снова остановился. Не ошибся ли он? Включил ли Джона Ирвинга в число погибших? Он никак не мог сосчитать. Вчера под его командованием оставалось 105 человек. 105 оставалось, когда он покинул террор. Свой корабль, свой дом, свою жизнь. Он не станет исправлять цифру». В самом верху листа, на оставшемся крохотном клочке свободного места, он нацарапал «ФРМ Крозье», а потом приписал «капитан» и «старший офицер». Он разбудил Фит-Джеймса, легко толкнув локтем в бок. «Джеймс, поставьте здесь свою подпись». Второй капитан протер глаза, уставился на бумагу, но, похоже, не потрудился ничего прочитать и поставил свою подпись там, куда указал Крозье. «Добавьте капитан британского военного корабля «Эрбус», — сказал Крозье. Фит-Джеймс так и сделал. Крозье свернул листок, засунул обратно в медный цилиндр, плотно его закрыл и положил обратно в пирамиду. Он надел рукавицу и заложил камнями отверстие. «Фрэнсис, вы сообщили в записке, куда мы направляемся и когда выступаем?» Крозье осознал, что не сообщил. Он начал объяснять, почему. Почему он считает, что все они погибнут в любом случае, останутся ли здесь или покинут остров. Почему он так и не решил, куда двигаться? К далекой Бутии или к легендарной, но ужасной реке Джорджа Бака, Большой Рыбной? Он начал объяснять Фит-Джеймсу, что от того, что они приперлись сюда и потащатся прочь отсюда, ничего не изменится, и что в любом случае никто никогда не прочитает чертову записку, так почему бы просто не... «Чшшшш!» — прошипел Фит-Джеймс. Кто-то ходил по кругу вокруг них, совсем близко, сразу за пределами видимости в клубящемся, вихрящемся тумане. Оба мужчины слышали тяжелые шаги по гальке и льду. Они слышали дыхание какого-то крупного существа. Оно передвигалось на четырех ногах, всего в 15 футах от них, в густом тумане, и глухие удары огромных лап о землю отчетливо слышались сквозь отдаленные раскаты грома, похожие на грохот пушечных выстрелов. Пух! 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 Крозье слышал шумные выдохи, звучавшие в такт тяжелым шагам. Сейчас существо находилось позади них, двигаясь вокруг пирамиды, двигаясь вокруг них. Оба мужчины вскочили на ноги. Крозье неловко вытащил пистолет из кармана. Он зубами стянул рукавицу и взвел курок, когда шаги и дыхание стихли прямо перед ними, хотя существо по-прежнему оставалось невидимым в тумане. Крозье был уверен, что чувствует смрадный рыбный дух, исходящий от него. Фит-Джеймс, все еще державший в руке чернильницу и перо, возвращенные Крозье, и не имевший при себе пистолета, указал в туман где предположительно находилось существо. Галька захрустела, когда зверь двинулся к ним крадущейся походкой. В тумане, на высоте 5 футов над землей, медленно проступили очертания треугольной головы. Мокрая белая шерсть сливалась с туманом. Холодные черные глаза пристально смотрели на них с расстояния всего 6 футов. Крози направил пистолет в точку пространства чуть выше головы. Рука у него была такой твердой, что ему даже не пришлось задерживать дыхание. Голова немного приблизилась, паря в воздухе, словно отдельно от тела. Потом из тумана выступили гигантские плечи. Крози выстрелил. Выстрел прозвучал оглушительно. Белый медведь, еще почти медвежонок, испуганно рыкнул, попятился, развернулся кругом и бросился прочь, в считанные секунды исчезнув в тумане. Частый топот лап по гальке слышался еще целую минуту, удаляясь в северо-западном направлении. Потом Крози и Фиджеймс принялись смеяться. Они никак не могли остановиться. Всякий раз, когда один начинал успокаиваться, второй заливался смехом с новой силой, и в следующий миг оба снова оказывались во власти безумной, бессмысленной веселости. Они хватались за бока от боли в грудной клетке, вызванной судорожными сокращениями диафрагмы. Крози уронил пистолет, и оба расхохотались еще сильнее. Они хлопали друг друга по спине, указывали в туман и истерически смеялись до слез, которые градом лились по лицу и замерзали на щеках и бороде. Заходясь диким хохотом, они ухватились друг за друга, чтобы удержаться на ногах. Потом капитаны бессильно упали на землю и привалились спиной к пирамиде, каковое обстоятельство повергло обоих в очередной приступ буйной веселости. Наконец безудержный хохот сменился хихиканьем, хихиканье перешло в смущенное пофыркивание, а потом, издав несколько сдавленных смешков напоследок, мужчины умолкли, часто и тяжело дыша. «Знаете, за что я бы сейчас отдал свое левое яйцо?» — спросил капитан Фрэнсис Крози.
«За что?»
«За стакан виски. То есть за 2 стакана. Один для меня, другой для вас. С меня выпивка, Джеймс. Я вас угощаю». Фиджеймс кивнул, смахивая замерзшие слезы с ресниц и сосульку с рыжеватых усов под носом. «Благодарю вас, Фрэнсис. А я провозглашу первый тост за вас. Мне никогда прежде не выпадало чести служить под началом лучшего командира или лучшего человека». «Могу я еще раз воспользоваться чернильницей и ручкой?» — спросил Крози. Надев рукавицу, он снова вытащил несколько камней из стенки пирамиды, нашел там цилиндр, извлек из него лист бумаги, пристроил на коленях, потом опять стянул зубами рукавицу, проткнул пером корочку льда в чернильнице и на крохотном клочке свободного места под своей подписью нацарапал. «И завтра, 26 апреля, мы выступаем к реке Бак, большой рыбной».